Экклезиаст. Неделя 1. Пар. 14-17 октября 2021 года. Сбор пожертвований. Сейчас к вам подойдут наши помощники, ашеры, и примут ваши пожертвования. И пока они это делают, позвольте мне воспользоваться паузой и сказать, что становится возможным благодаря нашей щедрости по отношению к церкви. Прежде всего, пожертвования позволяют нам справиться с теми препятствиями в нашем сердце, которые не позволяют развить доверительные отношения с Творцом. А во-вторых, они также помогают нам соприкоснуться с тем, что Бог делает в мире. Мы подключаемся тем самым к Его труду. И потому, да, ваша щедрость помогает совершиться многим конкретным вещам, связанным с Before, но она также глубоко влияет на ваше собственное сердце. А пока ашеры делают свое дело, я начну новую серию проповедей. Сегодня мы запускаем новую серию, и она будет немножко необычной. На самом деле, очень необычной. Настолько, что я хотел показать это на примере. Потерянные ключи. Если вы когда-нибудь теряли ключи, вы поймете то, о чем мы говорим во время этой серии. Многие ли из вас когда-либо теряли ключи? А кто из вас терял ключи, но при этом отказывался признать свою вину в этом? Хорошо, иллюстрация будет в равной степени применима как к тем, кто все отрицает, так и к честным людям. Итак, вы куда-то уронили ключи, или кто-то таинственным образом переложил их, а потом, чуть позже, эти ключи вам нужны, но их нигде нет. И вот начинается поиск. Вы рыщете и перекапываете все вокруг. И люди задают глупые вопросы, типа, какое последнее место, где ты их помнишь? Вопрос глупый, потому что если бы вы помнили это, то вы бы знали, где они находятся. Но вы подыгрываете, отвечаете, я сделал это, потом то, потом здесь и потом ничего. Затем, проведя несколько часов в поисках, вы их таки находите. И найдя, говорите что-то вроде «Как они туда попали?» или «Я никак не ожидал найти их там». Интересно, что вы никогда не находите потерю там, где вы ожидали ее найти. Иначе вы бы ничего не теряли, верно? Большинство из нас в какой-то момент жизни испытывают радость. В какой-то момент жизни мы наслаждаемся душевным миром, и у нас есть четкая цель. Но потом жизнь настигает нас. Что-то происходит. И когда мы понимаем, что радость ушла, когда мы понимаем, что мир исчез, когда мы понимаем, что цель ускользнула, мы отправляемся на их поиски. И в этом процессе мы первым делом заглядываем туда, где мы обладали всем этим в последний раз. Ну, в последний раз я испытывал радость, мир или ощущение цели, когда в моей жизни было вот такое сочетание разных факторов. И потому мы ищем, мы смотрим вокруг и мы переживаем. И некоторые из нас даже задаются вопросом, смогу ли я снова когда-либо испытать то же самое. В этом и заключается смысл этой серии проповедей, той книги, которую мы будем изучать вместе. Сегодня мы начинаем серию бесед о радости, мире и цели. Я верю, что когда мы завершим даже не всю серию, а просто проповедь сегодня, то по эффекту это будет похоже на нахождение ключей в неожиданном месте. Если вы потеряли радость, мир или цель, вы скоро обнаружите их, причем там, где меньше всего ожидали. Итак, если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли ветхозаветную книгу Экклезиаста. Поскольку это необычная книга и необычная серия, я начну это изучение тоже необычно. Мы просто прочитаем текст, все вместе, и потом мы поговорим о нем. Готовы? Экклезиаст 1. Слова Экклезиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», — сказал Экклезиаст. Суета-сует, все суета. Что приобретает человек от всех трудов своих, которые он делает под солнцем? Поколение приходит и уходит, а земля остается навеки. Солнце всходит и солнце заходит, и вновь спешит к месту своего восхода. Летит ветер на юг, потом направляется к северу, кружится, кружится и возвращается на свои круги. Все реки текут в море, но море не переполняется, и возвращаются реки к своим истокам, чтобы течь снова. Все эти вещи утомляют. Человек не может все пересказать. Глаз не насытится тем, что видит. Ухо не наполнится тем, что слышит. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться опять. Нет ничего нового под солнцем. Бывает такое, о чем говорят, смотри, вот что-то новое. Но это уже бывало в прежние времена, еще задолго до нас. Никто не помнит о тех, кто жил прежде, и о тех, кто появится позже, не вспомнят те, кто будет жить после них. Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я посвятил себя изучению и испытанию мудростью всего, что делается под небом. Это тяжелое бремя, которое Бог возложил на людей. Я видел все, что делается под солнцем, все суета, все погоня за ветром. Кривое не выпрямить, а чего нет, того не сосчитать. Я сказал себе: «Величием и мудростью я превзошел всех, кто правил Иерусалимом до меня. Я приобрел много мудрости и знаний». Затем я решил узнать, в чем мудрость, а также в чем безумие и глупость, но понял, что и это погоня за ветром. Ведь с большой мудростью приходит много печали. Чем больше знаний, тем больше скорбь. Экклезиаст 2. Я сказал себе: «Попробую-ка повеселиться и получить от этого удовольствие». Но и это оказалось суетой. Смех, я сказал, безумие, а веселье, что оно дает? Я пытался утешить себя вином и, сохраняя мудрость, предаться глупости. Я хотел увидеть, что стоит людям делать под небом в немногие дни их жизни. Я совершил великие дела, построил себе дома и насадил виноградники. Разбил сады и рощи, посадил в них разные плодовые деревья. Я сделал водоемы, чтобы поливать цветущие деревья в роще. Купил себе рабов, и рабыни были у меня и другие рабы, рожденные в доме моем. И крупного и мелкого скота также было у меня больше, чем у кого-либо, кто жил до меня в Иерусалиме. Я собрал себе серебро и золото и богатство царей и областей. Приобрел я певцов и певиц, и много наложниц, отраду сердца мужчин. Я превзошел величием всех, кто жил в Иерусалиме до меня. При всем этом мудрость моя оставалась со мной. Чего бы ни пожелали глаза мои, я ни в чем им не отказывал. Сердцу своему я не отказывал в удовольствии. Мое сердце радовалось от всего, что я делал. И это было наградой за весь мой труд. Но когда я посмотрел на все, что сделали мои руки, и на тот труд, что я совершил, я увидел, что все суета, все погоня за ветром, и ни в чем нет пользы под солнцем. Затем я стал размышлять о мудрости, о безумии и глупости. Ведь что еще может сделать преемник царя, кроме того, что уже делалось? Я увидел, что мудрость лучше глупости, как и свет лучше тьмы. Мудрый ясно видит, куда идет, а глупый блуждает во тьме. Но я понял, что их обоих ждет одна участь. Затем я сказал себе: участь глупого постигнет и меня, так к чему же мне моя мудрость? И я сказал себе, что и это суета. Потому что мудрого, так же, как и глупого, не будут помнить вечно. Придет время, забудут обоих. Мудрый умирает, как и глупый. И возненавидел я жизнь, потому что печальным показался мне всякий труд, который делается под солнцем. Все суета, все погоня за ветром. Я возненавидел все, ради чего трудился под солнцем, потому что все это я должен оставить тому, кто придет после меня. И кто знает, будет ли он мудрым или глупым. А ведь он будет управлять всем, что я приобрел под солнцем, тяжелым трудом и мудростью. И это тоже суета. И сердце мое впало в отчаяние от всего труда, который делал я под солнцем. Потому что человек может трудиться с мудростью, знанием и умением, а затем должен оставить все тому, кто палец о палец не ударил. И это суета, это большая несправедливость. Что приобретает человек от всего своего труда и переживаний под солнцем? Все дни труда его, боли, скорбь, и даже ночью разум его не знает покоя. Это тоже суета. Нет ничего лучше для человека, чем есть, пить и находить наслаждение в труде. Я понял, что и это дает рука Божья. Ведь кто без него может есть и наслаждаться? Человеку, который угоден ему, он дает мудрость, знание и счастье, а грешнику – бремя собирать и копить богатство, чтобы передать его тому, кто угоден Богу. И это суета, это и погоня за ветром. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Что это за книга? И зачем нам ее изучать? Брэд, о чем ты думал, когда решил, что мы сделаем целую серию об этом? Я знаю, что вы об этом думаете, потому что я тоже об этом думаю. Что здесь происходит? Знаете, где-то посреди всей этой меланхолии заложена мудрость иного порядка. И эта инородная мудрость ведет нас туда, куда большинство из нас в глубине души жаждет попасть. Но, конечно, этот текст сбивает нас с толку. Например, заметили ли вы, как снова и снова повторяется одно и то же слово? Кто-нибудь уловил, что это было за слово? Это было слово «суета», в английском «бессмысленность». Всякий раз, когда автор книги, учитель, мы его называем, или экклезиаст, делает вдох, он добавляет: это тоже суетно и бессмысленно. Суетно, 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 бессмысленно, бессмысленно, все бессмысленно. Снова и снова, снова и снова. Слово «суета» на древнем иврите – это слово «хевел». Скажите вместе со мной громко «хевел». Слово «хевел» означает «пар», «туман» или «дыхание». Вот это все. И вот посмотрите на пульверизатор в моих руках. Это пар. Это все хевел. Земля – хевел. Дома – хевел. Богатство – хевел. Ваша пенсия – хевел. Автомобили – хевел. Яхты – хевел. Мудрость, понимание, знание, образование – хевел. полный порядок в вашей жизни, правильные ответы на все вопросы, туман, ваше тело, сама жизнь. Чем больше вы будете видеть это, чем больше вы будете смотреть на вещи под таким углом, тем яснее это будет становиться. И чем дальше, тем больше вы начнете понимать, к чему клонит автор книги, и видеть пользу от его советов. Ведь согласно Экклезиасту, это все пар. Далее, помимо суеты, вы заметите еще одну часто повторяющуюся фразу – «под солнцем» или «под небом». Этой фразой описывается все, что происходит с момента вашего рождения до момента вашей смерти. «Под солнцем» во все дни, во всю свою жизнь – это все реальность сотворенного мира. Речь идет обо всем, что мы делаем, все, что мы организуем, упорядочиваем и чем управляем, все, над чем мы трудимся, все, что мы копим, все, что мы делаем, все, что мы создаем или переживаем, существует в рамках этого сотворенного мира. И это также подразумевает, что есть некая несотворенная реальность, но мы к этому вернемся через минуту. Поэтому, когда Экклезиаст использует эту фразу, он говорит о каждом нашем действии, обо всех, обо всем, что мы делаем. Почему это важно? Многие люди, услышав Экклезиаста, думают, это книга мудрости. В Библии действительно есть учение о мудрости, например, в книге притч, и наша книга очень похожа на них. Но позвольте мне кое-что пояснить. В библейском учении мудрости нам традиционно предлагаются два пути. Обычно там противопоставляются два разных представления о жизни, два направления, которые с виду кажутся полной противоположностью друг другу. Например, есть мудрые люди и есть глупые. Мудрые делают то-то и то-то, глупые делают то-то и то-то. Мудрые получают этот результат, глупые тот. Вы сравниваете, противопоставляете два разных образа жизни. Так работает традиционная литература мудрости. Вы со мной? Итак, большинство из нас понимает литературу мудрости так. Если вы выбираете в своей жизни мудрые или правильные вещи, то в конце концов окажетесь там, где хотите, и получите нужные результаты. Если выберете глупость, то в конечном итоге получите глупый результат. Позвольте мне кое-что объяснить, и вам очень важно это понять. В книге «Экклезиаст» все не так. Тут нет разделения на две категории, мол, если вы выбираете путь А, вы получите результат А, а выбрав путь Б, вы получите результат Б. То есть играй по правилам и получишь предсказуемый результат. Книга «Экклезиаста» не является литературой мудрости в обычном представлении. Книга «Экклезиаста» написана для всех, кто поступал правильно, играл по правилам, был нравственным, старался изо всех сил, а вас все равно кинули, вас все равно обманули. Автор, говоря обо всем творящемся под солнцем, опровергает представление о том, что жизнь состоит из таких двух простых категорий. Сколько из нас играли по правилам, и в конечном счете все пошло наперекосяк? Видите ли, этот учитель ведет нас на совершенно новую, неизведанную территорию. Как многие из нас делали правильные вещи, но получили в итоге неправильный результат. Мы играли по правилам, но что-то, а точнее все, пошло не так. Люди говорят, просто будь мудрым. Экклезиаст в ответ замечает, мудрый и глупый, их обоих постигнет одинаковая участь. Ты делаешь все правильно, идешь верной дорогой, в правильном направлении, ты морально выше, интеллектуально ярче, а этот балбес с улицы умрет после тебя, он тебя переживет. И где-то в этот момент мы начинаем осознавать, что Вселенная не черно-белая и дуалистическая, как мы думали раньше. Сделай А, получишь А, сделай Б, получишь Б. Мы живем в таинственном мире, и результаты могут быть непредсказуемыми. И что потом? Вот к чему подводит нас автор. К мудрости за пределами обычной мудрости. Это уже нечто совсем другое. И вот почему с самого начала нам нужно настроиться на новую частоту. Если вы ощутите некий диссонанс и услышанное вами покажется несколько сложным, то ничего страшного. Экклезиаст пытается заставить нас видеть и думать иначе. Он дает нам понять, есть что-то, чего вы еще не уяснили. Учитель намеренно выбивает нас из наезженной колеи. Если бы он просто рассказал вам то, что вы уже знали, или подтвердил истины, в которые вы уже верили, нужен ли был бы вам такой учитель? Видите, он показывает нам что-то новое. И это нечто новое связано с тем, о чем никто не хочет говорить, а именно, что место и время, где мы живем, они загадочны и таинственны. Что же нам теперь делать? Каков ответ? Вы заметите в тексте еще одну повторяющуюся фразу. Автор говорит, и все же, когда я исследовал или посмотрел, или поразмыслил, например, в стихе 11, 2 главы, Итак, я учился, строил, у меня было это и то, и все было. И все же, когда я проанализировал сделанное, когда я посмотрел на это все, в этот момент Экклезиаст сурово и честно смотрит на все свои дела, проводя безжалостный самоанализ. И на выходе мы получаем такое себе экзистенциальное похмелье. Такое на следующее утро или на следующий день. И это всегда происходит после значимого события. Это происходит после крупной выплаты, это происходит после подписания важных документов, после свадьбы, после перехода на новую работу, получения награды, победы в игре. Экклезиаст говорит: смотрите, я сделал все это, купил, построил, оформил, я сделал это. А теперь я здесь, чтобы поговорить с вами о том, каково оно просыпаться утром после того, как все ваши мечты исполнились. Сколько из вас наконец-то получили нечто, чего всегда хотели? А через день, может быть, два говорили себе: и это все? Я никогда не забуду, как был первокурсником в колледже, и я был пловцом. И вот наша секция выпустила рейтинги, и их вывесили на доске объявлений в бассейне. Когда я шел на тренировку, то увидел эту распечатку и мое имя в ней. И в течение примерно 5 минут меня аж распирало. И потом я зашел в бассейн на тренировку и начал курсировать туда-сюда между буйками, задаваясь вопросом: неужели это все? Это все, что может быть? Я буду еще больше работать, а что потом? Дальше что? Многим из нас знакомо это чувство. Возможно, это связано с успехами в учебе, может быть, это связано с работой, это может быть там была машина или отношения. Мы задаем вопрос: дальше что? Вот что мы видим в книге Экклезиаста. У меня было все. Все, что можно себе представить в сотворенном мире. Я обладал этим, говорит автор. Все, чего можно было достичь между рождением и смертью, я совершил это. И потом он мягко намекает нам, куда все идет. Стих 24. Экклезиаст 2.24. Я понял, что и это дает рука Божья. Когда учитель, Экклезиаст, использует слово «Бог», он описывает нечто несотворенное. Бог – это тот, у кого нет начала. У него также нет конца. С Богом нет вот этого «хевела». Есть наша реальность, и это пар. Дома, виноградники, стада, автомобили, деньги. Есть сотворенный мир. И на самом краю этого мира, на выдохе этих слов учителя, мы видим слово «Бог». И появляется слабое осознание того, что есть некий дар за пределами этого мира. Есть нечто несозданное, и эта реальность вторгается и вмещает себя в область созданного. В первых нескольких главах автор словно доходит до самого края, перевешиваясь через перила. Он словно дает понять: есть что-то еще. Что-то другое происходит, есть нечто большее. Я думаю, вот к чему он клонит. На презентации 3 фотографии людей, спасенных после бедствий, одна за другой. Знаете, что объединяет всех этих людей? Их всех только что спасли от смерти. У всех них жизнь только что промелькнула перед глазами, все же они выжили. И как вы думаете, беспокоились ли они в этот момент о том, постриг ли кто-нибудь газон в их отсутствие? Нет. Интересно, как дела с моим пенсионным счетом? Не. Интересно, вышел ли на Netflix новый сериал? Нет. Их переполняет одна простая вещь. Жизнь – это дар Божий, который нужно ценить и которым нужно наслаждаться. Жизнь – это драгоценный дар. Они не пытаются найти смысл жизни и не беспокоятся о том, как оплатить счета. Они здесь. Они живут в моменте. Тут мы видим чистое, без примесей и фильтров, сознание того, что жизнь – это дар Божий, который нужно ценить и которым нужно наслаждаться. И больше ничего. Когда вы переживаете подобное, у вас появляется возможность осмыслить и понять пар. Мой опыт показывает, что большинство людей тратят большую часть своего времени на управление паром. Большинство людей проводят большую часть своего времени, будучи погружены в управление паром. Большинство людей приходят к религии, потому что хотят, чтобы кто-то авторитетно перестроил и исправил их пары. Я хочу работу получше, я хочу машину получше, я хочу брак получше, я хочу место жительства или дом получше. И они предполагают, что если вы правильно управляете паром, то это каким-то волшебным образом приведет нас в некое иное место, где царят мир, спокойствие и радость. Иисус пришел, чтобы вы осознали, что у вас уже есть. Он хочет дать вам это понимание, пригласить вас, показать вам, сделать так, чтобы вы начали это ценить. Если вы видите, что у вас есть, вы не будете тратить свои дни на поиски этого в других местах. Раз вы этого не поймете, если вы этого не поймете, то обречете себя на страдания. И это как раз-таки суета и бессмысленность. По моему опыту, люди приходят в это состояние несколькими путями. Один путь – это полный крах. Дела не ладятся. Вы потеряли близкого человека. Или вы боролись с раком. Нужно было почти все потерять, чтобы понять, чем вы обладали до этого постоянно. Это первый путь. Второй – это полный успех. У вас есть все. Вы победили везде. У вас есть дом, вы отлично прошли собеседование, вы знаете, что я имею в виду. И в этот момент человек понимает, что все, что у меня есть, это пар. Итак, Иисус говорит нам, ищите прежде Царство Божие, и это все приложится вам. Для многих людей суть жизни в том, чтобы делать, 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 делать. Они думают, что искать – это значит делать дела, добиваться результатов. Но я хотел бы донести до вас, что когда Иисус говорит «ищите прежде Царство, а все остальное приложится», Он имеет в виду следующее. Настройте свое сердце таким образом, и тогда вы сможете иметь дело с паром. И тогда вы станете человеком, который глубоко и интуитивно понимает, насколько драгоценен данный вам дар. Вот настолько ваше осознание вырастет. Вы будете знать, что же, что получили из жизни в подарок, вместо того, чтобы рыскать в поисках того, чего невозможно найти. Нам дают понять, что жизнь – это дуновение от руки Божьей. И нужно знать, чем вы уже обладаете. Оно также близко к нам, как дыхание. Царство есть. Оно внутри вас, над вами, вокруг вас. Именно о нем Иисус говорил больше всего. И когда это доходит, когда это щелкает, тогда вы подключаетесь к чему-то. Вы входите в несотворенную реальность, где царят радость, мир, цель. Они есть, они содержатся в этом паре, но сами паром не являются. Их место в сфере несотворенного. И это подводит меня к последней мысли. Мы часто думаем, о, если бы я просто мог, то я бы... И это ложь. Это ложь, пара лжет вам. Если бы я просто, тогда бы я... Это ложь. Мы строим, добиваемся, стремимся не только там в жизни, но даже в нашей вере. Если бы я просто, то я был бы... И все это время Иисус говорит, эй, оно прямо здесь. Та проблема, с которой вы столкнулись. Сложности с деньгами, которые вас напрягают. Отношения, которые вас тяготят. Желание разобраться во всем и все расставить по полкам. Вы не обязаны так жить. Вам не нужно гнаться за паром. Вас приглашают в несотворенный мир. Да войдете вы в мудрость за пределами мудрости. Да перестанете вы искать то, чего у вас нет, и примете то, что у вас есть. Да ищите вы прежде всего Царство, и пусть все остальное решится само собой. Аминь.